بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Мы не можем здесь рассматривать подробно различные аспекты небесного и земного вилаята имама Али, алейхиссалям, как и все этапы его пути, его жизни. Скажем только о некоторых ключевых вехах. Имам Али, алейхиссалям, родился 13-го Раджаба, за 22 года до хиджры. Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, тогда был 31 год. Он сам вырастил и воспитал Али, алейхиссалям, так что тот ни на минуту не отлучался от него. И когда началось ниспослание откровения, Али был 10 лет. Он сам говорит: «Я вдыхал запах пророчества, я видел свет откровения». Он же был первым человеком, принявшим ислам после посланника Аллаха. И когда многобожники условились убить пророка, Али остался в его доме, на его постели, тогда как сам посланник Аллаха в это время совершил хиджру в Медину. И эта история известна, она называется «Лейлатуль Мабит». Али, алейхиссалям, тут пошел на верную смерть, потому что курайшиты выбрали 40 самых сильных и храбрых мужчин, которые должны были ночью забежать в дом пророка и убить его спящего. И хадис говорит, что Аллах спросил у Джабраила Микаила: «Кто из вас согласится пожертвовать своей жизнью, чтобы была сохранена жизнь другого?» И никто из них не согласился. Тогда Аллах указал им на Али, который решился отдать свою жизнь, чтобы остался жить посланник Аллаха, и сказал: «Спуститесь же на землю и спасите его от врагов». И они спустились, и Джабраил встал около его головы, а Микаил около его ног, говоря: «О сын Абу Талиба, кто подобен тебе? Аллах гордится тобой перед ангелами небес». И Аллах ниспослал об этом событии аят в Коране: «Среди людей есть такой, который покупает свою душу, стремясь к благоволению Аллаха, и Аллах добр к рабам». Этот аят ниспослан по поводу Лейлатуль Мабит, той ночи, когда имам Али, алейхиссалям, остался спать на кровати посланника Аллаха. Меч Али, алейхиссалям, был источником всех военных побед ислама при посланнике Аллаха. Меч Али был мечом Аллаха. Меч Али удалял беды и скорби от лица посланника Аллаха, как говорится в хадисе. При Бадре мусульмане победили благодаря Али. Многие сегодня плохо представляют себе битву Бадра. Какой она была? Мусульмане представляют ее себе по каким-то фильмам. На самом деле у мусульман тогда не было оружия. То, что упомянуто во всех источниках по истории, это то, что число мечей у мусульман не превышало 10 штук. И многие говорят, что у мусульман было только 6 мечей, и это на 313 человек, и только одна лошадь, на которой сидел Мигдад, тогда как многобожники были хорошо вооружены. Победа при Бадре была достигнута лишь благодаря доблести имама Али, алейхиссалям, убившего Науфаля ибн Хуэйлида, которого называли львом курайшитов. И посланник Аллаха перед битвой Бадр обратился к Аллаху, чтобы он защитил мусульман от зла Науфаля ибн Хуэйлида, потому что этот человек был действительно очень смелым и очень сильным. И Аллах исполнил его просьбу и уничтожил этого льва курайшитов руками непобедимого льва Аллаха, Асадуллахи Аль-Галиб, Али ибн Аби Талиба, салаватуллахи ва саламу алейхи. И интересно, что имам Али фактически спас при этом Абу Бакра и Тальху, потому что Науфаль ибн Хуэйлид захватил их обоих в плен и привязал их друг к другу одной веревкой. И в суннитских источниках это есть. И поэтому они называют Абу Бакра и Тальху Каринейн, то есть два соседа, потому что они были привязаны друг к другу Науфалем ибн Хуэйлидом. И он убил Шейбу ибн Рабия, и Валида ибн Удбу, и Ханзали ибн Аби Суфьяна, богатырей Курайша, богатырей Джахили убил Али ибн Аби Талиб, салаватуллахи вассаламу алей. И этого ему не могли простить курайшиты. Он обескровил Курайша, он убил родственников у знатнейших родов Курайша. Тогда уже созрела эта месть имаму Али, которую курайшиты потом осуществят. И в Акидии известный суннитский историк приводит имена всех многобожников, которые погибли при Бадре. 49 человек в общей сложности. И приводит, что имам Али ибн Аби Талиб убил 22 из них. То есть половину убил имам Али, алейхиссалям. А остальных, в Акидии пишет, убили ангелы и другие мусульмане. Ангелы, о которых Аллах говорит в Коране, что он не спасал ангелов в помощь мусульманам при Бадре. Половину многобожников убил имам Али. Битва Ухуд, когда мусульмане потерпели поражение, и возникла угроза жизни посланника Аллаха. Тогда ислам и сама жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям, были сохранены благодаря доблести Али ибн Аби Талиба, алейхиссалям. Мусульмане тогда разбежались, оставив посланника Аллаха наедине с многобожниками. И это есть и в Коране, и во всех источниках шиитов и суннитов. Бегство Абу Бакра, Умара, Усмана, других сподвижников с битвы Ухуд зафиксировано всеми достоверными источниками Ахлюс-Сунна. Табари, Суюти, Вакидии привели слова Умара. «Я мчался по горе, как горный козел», он говорит. Усман убежал так далеко, что не мог найтись 3 дня, это есть в Сахихе Бухари. Только Али, алейхиссалям, в одиночку защищал посланника Аллаха, получив 70 ранений. Если бы не храбрость Али, посланник Аллаха был бы убит в этой битве. Ибн Асир пишет в Тарихе, курайшиты со всех сторон нападали на пророка, но Али по его приказу атаковал их и убивал каждого, кто решился подойти к пророку. Это стало причиной того, что остальные испугались и отступили. И в это время раздался глаз Джабраила с неба. «Ля фата илля Али, валя сейф илля Зульфикар». «Нет храбреца, кроме Али, и нет меча, кроме Зульфикара». Меч Али в этой битве сломался, и пророк отдал ему свой меч Зульфикар. И в битве Хандак или Ахзаб, то есть в битве Урва, в Коране говорится о ней: «Из джаукум мин фаукакум ва мин асфали минкум». «Когда они пришли к вам сверху и снизу», то есть имеется в виду, что враги окружили Медину. «Ва иззагатиль абсар, ва балагатиль кулюбуль ханаджира, ва тудуннуна билляхи дунуна». «И вот ваши взоры отклонились, и сердца дошли до гортани, и стали вы думать об Аллахе разные мысли». Какие выражения? То есть их страх достиг такой степени, что они не могли ничего понимать. Выражение «загатиль абсар» используется в арабском языке для крайней степени страха. Когда человек так напуган, что ничего не понимает, не может двигаться, не может двигать рукой и ногой. И это все сахабы, все без исключения. Речь идет о сахабах, не о курайшитах, не об иудеях, не об христианах, а о сахабах. В этот аят не входят только 2 человека – посланник Аллаха и Али, алейхиссалям. И при Хандаке, когда прославленный арабский богатырь Амру ибн Абдуд, силу которого сравнивали с силой 1000 воинов, вызвал на поединок мусульман, никто не осмелился выйти против него, кроме Али, алейхиссалям. И эта история хорошо известна. «Где же те, кто желает попасть в рай?» – насмешливо кричал Амру сахабам. «Разве среди вас нет никого, кто пошлет меня в ад, а я пошлю его в рай?» То есть, разве вы не верите в рай? Разве вы не верите в то, что если вы умрете, то попадете в рай? Так идите же, сразимся. Или вы пошлете меня в ад, или я пошлю вас в рай. Но никто не отозвался. Посланник Аллаха 3 раза спрашивал, кто выйдет против него. И каждый раз только Али поднимался и отвечал: «Я». Обратите внимание, посланник Аллаха знал, что они испугались, что никто из них не согласится, кроме Али. Но он 3 раза спросил это. Зачем? Для завершения довода над ними. Чтобы потом никто из них не мог бы сказать: «Посланник Аллаха не дал нам шанс, он сразу послал Али. Если бы он не послал Али, то мы бы отозвались». Посланник Аллаха хотел завершения довода над ними. Он хотел отделить Али от сахабов, подчеркнуть его достоинство. И когда Али, алейхиссалям, вышел против Амру ибн Абдуда, посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям: «Баразаль иману куллю аля ширки кулли». Весь иман встретился со всем ширком. Имам Али – это весь иман. Мы уже говорили в предыдущей лекции, что иман – это одно из важных имен имама Али, которые упомянуты в Коране. И когда Али победил Амру ибн Абдуда, пророк сказал: «Дарбату Али яум аль-хандак афдаля мин ибадати сакалейни иля яум аль-кияма». Удар Али в день Хандака – лучше поклонение всех джиннов и людей до судного дня. И в битве Хайбар посланник Аллах отправил на покорение этой иудейской крепости сначала Абу Бакра, потом Умара. И суннитские источники говорят, они убежали. «Юджаббину асхабаху и джаббинунаху». То есть Абу Бакра обвинял тех, кто был с ним в трусости, и они обвиняли его в трусости. Потом Умар обвинял тех, кто был с ним в трусости, и они обвиняли его в трусости. И тогда посланник Аллаха сказал: Завтра я вручу это знамя тому, посредством кого Аллах дарует победу. Он любит Аллаха и его посланника, и Аллах и его посланник любят его». И добавил: «Каррар гейр фаррар» – тот, кто всегда наступает и никогда не убегает. Слово «фаррор» в арабском языке означает человека, который постоянно убегает, всегда обращается в бегство. И нет сомнений, что в данном хадисе посланник Аллаха назвал так Абу Бакра и Умара, потому что они убежали от Хейбара, запугав своих воинов. И отсюда прозвище имама Али, алейхиссалям, Хайдар Каррар, стремительный лев. Каррар – это человек, который всегда наступает, никогда не обращается в бегство. И имам Али в этой битве убил Мирхаба, знаменитого иудейского богатыря, а потом с нечеловеческой силой вырвал ворота крепости, и она была завоевана. И когда говорят, как имам Али, алейхиссалям, мог не защитить свою жену, то сам этот вопрос абсурдный. Почему? Потому что он основан на непонимании логики и программы Ахлюльбейт. Логика Ахлюльбейт – это не наша логика, это логика Аллаха, это логика сокровенного. Конечные следствия и результаты тут скрыты от нас. И когда мухалиф и сунниты задают такие вопросы, это понятно, потому что они не понимают логику Аллаха, они не представляют, что это такое. Они мыслят в соответствии с логикой бедуинов, которые мы видим в таких их основных источниках, как Бухари, Муслим, потому что они берут свою религию не от Ахлюльбейта, а от сахабов, от сподвижников. А кто такие большинство сахабов? Обычные арабы того времени, со своими племенными представлениями, обычаями. Вчера еще они закапывали своих дочерей в землю, сегодня они вошли в ислам, кто-то сам, кто-то по принуждению, кто-то еще по каким-то мотивам. И вот Ахлюссунна мыслит по логике этих арабов, которые после смерти посланника Аллаха приспособили, подстроили ислам под себя. Потому что в вопросе о шахадате Фатимы Захри, алейхиссалям, они думают, что речь идет о простом нападении на жену какого-то человека, араба. И вот как это он мог не защитить свою жену, если он был такой сильный и смелый? Вопрос не в этом. У Ахлюльбейт есть программа, заданная им Аллахом и рассчитанная на тысячелетия до судного дня. Мы еще будем говорить об этом в будущих частях данного цикла. Когда умма отвергла божественный план прямого руководства, изложенный в Гадире, тогда программой Ахлюльбейт стал путь жертвоприношения, принесения себя в жертву. И Фатима Захра, алейхиссалям, стала первой такой жертвой. Жертвой на пути Аллаха. Все то же самое сделал имам Хусейн, когда пошел в Кербелу. Во-первых, он пошел туда на верную смерть, потому что куфийцы уже убили его посла, Муслима ибн Акиля, и он знал об этом. Во-вторых, он отправился туда со всей своей семьей, зная, что после него они попадут в плен. Каждый из имамов выполнял программу жертвоприношения, принесения себя в жертву, себя и своего семейства. Поэтому говорить, почему имам Али, Фарисуль Фурсан, самый храбрый и сильный воин, не мог защитить свою жену, это значит низводить весь вопрос на уровень понимания бедуинов. Логика ислама бесконечно выше этого. Ахлюльбейт действовали по логике сокровенного, как и все пророки. Почему, например, Ибрахим, алейхиссалям, хотел принести в жертву своего сына Исмаила? Если следовать земной логике, то это абсурд и даже преступление. Отец хочет зарезать своего сына. Или почему Якуб был согласен, чтобы братья Юсуфа забрали его с собой? Ведь Якуб с самого начала знал, что случится с Юсуфом. Знал, что его братья хотят убить его и представить так, что это сделал волк. И тем не менее он разрешил им взять его с собой. Потому что согласно этой тайной логике он знал, к чему это приведет. К тому, что Юсуф, алейхиссалям, в конечном итоге станет правителем Египта. Если бы братья не совершили свое преступление, Юсуф не смог бы попасть в Египет и не стал бы его правителем. Или история Исы, алейхиссалям. Почему Аллах решил, что Иса должен родиться именно таким образом, то есть без участия мужчины? И Марьям знала, какие последствия из этого будут вытекать. Что она столкнется с проявлением этой плоской земной логики. Что говорит эта логика? Она говорит, что если женщина рождает ребенка, будучи незамужней, это значит, что она совершила прелюбодеяние. Именно в этом и обвинили Марьям, алейхиссалям. И даже до сих пор. Потому что если вы почитаете Талмуд, то там и сейчас написано, что Иисус, Иса, был рожден от прелюбодеяния, аузубилля. А потому она хотела умереть. Насьян мансия, как приводят ее слова Коран. «О, если бы я была забыта полным забвением», — сказала Марьям. «Почему?» «Потому что она знала, с чем она столкнется от людей, что люди в соответствии с их повседневной, житейской, земной логикой не поймут ее, не поверят ей». «Так почему же Аллах желал, чтобы Иса родился именно таким образом? Разве не проще было бы позволить ему родиться от обычного брака мужчины и женщины, чтобы, по крайней мере, этому обвинению не подвергать его самого и его мать? Но нет, не проще, потому что Аллах видит дальше. Аллах видит начало и конец. У Аллаха есть программа, есть план. И этот план растягивается на тысячи лет. От Адама до имама Сахиб аль-Асрива заман. То, что люди не понимают сегодня, они поймут завтра. И вот через сотни лет люди поняли, что Иса был чудом Аллаха, потому что он был рожден как чудо, без участия мужчины. Сегодня люди это поняли. И точно так же жертва Ахлюль-Бейт. Без жертвы Ахлюль-Бейт, без гибели всех имамов, без гибели Фатимы Захри, без Ашуры, не был бы исполнен план Аллаха, который ведет к завершению истории через приход имама Махди и установление царства справедливости на всей земле. Без этого над людьми не был бы возведен полный и совершенный довод. Без этой жертвы ислам не стал бы бессмертным. И это все при том, что имам Али в действительности ответил Умару. Он выбежал из дома, схватил его, повалил на землю, стал душить и чуть бы его не убил. Это есть в книгах Ахлюссунна тоже. Однако все это находится на периферии вопроса, это не так важно. Имам Али не убил Умара, поскольку вспомнил свое обещание посланию к Аллаху, что он не будет сражаться с теми, кто отнимет у него халифат, если его не поддержат 40 человек, потому что это привело бы к волнению внутри ислама. И имам Али, алейхиссалям, это не только Фарисун Фурсан, величайший воин и герой единобожия, но и Аввалю Мадлюмиль Алям, первый угнетенный мира, самый угнетенный человек в истории мироздания. Разговор об имаме Али, алейхиссалям, это разговор крови и слез. Он сказал о себе: «Дулим туби адади хаджари ва мадар». «Мое угнетение равно числу камней и песчинок земли». Отняли его права, отняли его наследие, ограбили его имущество, убили его жену и дочь пророка Фатиму Захру, алейхиссалям. Имам Садык говорит: если положить храбрость повелителя верующих на одну чашу весов, а его сабр, его терпение на другую чашу, то вторая чаша перевесит. 25 лет имам Али смотрел, как разворовывают его наследие, как на месте, которое дали ему Аллах и посланник, сидят другие. И он говорит: я терпел, тогда как в моем глазу как будто была заноза, а в моем горле острый шип. Имам Али должен был терпеть свое угнетение, чтобы сохранился ислам. А потому истинная боль в сердце Али. И до сих пор, до наших дней, уммы, называющиеся уммой Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям, находятся в полной джахилии о правах и достоинствах Али ибн Аби Талиба. Так что после того, как имам Али получил свой смертельный удар в михрабе, люди в Сирии спрашивали: разве он вообще молился так, что погиб в михрабе? И тем самым эта умма заслужила дуа посланника Аллаха, который обратился к Аллаху в день Гадир со словами: «Вахзуль ман хадаля» — «И унизь того, кто хочет его унизить». Эта умма унижена, потому что она унизила Али ибн Аби Талиба, алейхиссалям, и упорствует в этом унижении Али, в упорном непризнании его прав и достоинств до сих пор. 70 лет эта умма по приказу Амиядов проклинала Али ибн Аби Талиба с минбаров всех мечетей. И удивительный такой момент, когда аббасидский халиф Мамун велел проклинать с минбаров Муавию, умма воспротивилась, началось недовольство, и Мамун был вынужден отменить свой приказ. Однако имама Али проклинали 70 лет, и никто не возражал после этого. Какой зульм может быть больше? Эта умма была довольна проклятием Али, она была довольна убийством Хасана, Хусейна, Фатимы, всех имамов, алейхиссалям. И это так до сих пор, до нашего времени. И сегодня они говорят: зачем нам это нужно, зачем надо разбирать исторические вопросы, кто с кем спорил, 1400 лет тому назад, кто прав, кто не прав. Они все давно умерли, зачем спорить об этом? И не только мухалифы, но даже некоторые шииты, в кавычках, в больших кавычках, это говорят сегодня. Какой ответ на это? В ответ на это надо сказать, тот намаз, который ты сейчас читаешь, был установлен 1400 лет тому назад или нет? Он был установлен 1400 лет тому назад, но читаем мы его сейчас. Намаз, пост, хадж, вся религия, все это было установлено 1400 лет тому назад. Это что, исторический вопрос, как надо правильно читать намаз? Во что надо верить? Это исторический вопрос? Нет, это вопрос, имеющий прямое отношение к нашей сегодняшней жизни, поскольку мы мусульмане. А если так, то как вопрос о халифате посланника Аллаха может быть просто историческим вопросом? Если мы не выясним, с кем была истина в то время, то как мы можем понять, правильно мы читаем намаз или нет, правильно мы постимся или нет? Та у нас религии, которые были довольны Аллах и его посланник, или нет? И как мы это поймем, если не установим, кто был прав 1400 лет тому назад? Мы, шииты, читаем намаз так, а сунниты читают его иначе. Мы взяли наш намаз у имамов пророческого рода, а они взяли у сахабов, у некоторых из сахабов. И если мы не установим, кто был прав 1400 лет тому назад, имамы или эти так называемые сахабы, то как мы поймем, чей намаз правильный? И не только намаз, но вся религия вообще. Если я не пойму, с кем была истина 1400 лет тому назад, я вообще ничего не пойму в исламе, ни одного положения. Даже судный день. Разве сегодня большинство мусульман не верят в то, что действия людей предопределены? То есть Аллах заставил, например, Абу Джахля быть неверующим, кафиром. И заставил, например, Хамзу быть верующим. А потом сам же Аллах отправит Абу Джахля в ад, а Хамзу в рай. Что это такое? Это куфр в Аллаха? Это язычество? Аллах причист от того, чтобы принуждать кого-то к грехам, а потом карать за это. Аллах справедлив. Итак, все сводится к вопросу о вилаяте после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Весь ислам сводится к этому. Если вопрос об этом всего лишь исторический вопрос, то весь ислам исторический вопрос. Имам Садык говорит, «Нахну аслю кулли бир, ва куллю бир мин фуругина». Мы – основа всякого блага или праведности, и всякое благо проистекает от нас. В том числе таухид. Не думайте, что есть таухид, есть пророчество, есть вера в судный день, а наряду с этим есть еще руководство Ахлюль-Бейт, в которое шииты верят, сунниты не верят, и это спорный вопрос. Нет! Без руководства Ахлюль-Бейт нет никакого таухида, нет пророчества, нет веры в судный день. Конечно, Аллах един сам по себе, однако единобожие, как вера, как религия для людей, не существует без Ахлюль-Бейт. Потому что без них люди не способны понять, что такое единобожие. Ахлюль-Бейт – посредники между Аллахом и остальным творением. Без них люди не способны понять, что такое судный день, что такое пророчество, что такое шариат, как правильно поклоняться Аллаху. Без них нет вообще никакой религии. Теперь скажем несколько слов о правлении имама Али, алейхиссалям. Потому что после Абу-Бакра, Умара, Усмана, имам Али все-таки пришел к власти. Он правил 5 лет, и все это время было занято войнами. 3 войны провел повелитель верующих. Война Джамаль с Айшей и ее сторонниками, война Сиффин с Муавией и война на Хараван с хариджитами. И тем не менее, сколько было сделано за эти 5 лет? Посмотрите, например, на свободу во время правления имама Али. Сегодня, когда говорят о демократии, максимум, что допустимо в области общественных собраний, демонстраций, акций протеста, это собрание по предварительному разрешению со стороны государства. И это везде так. То есть, если вы хотите провести какую-то акцию, вам надо сначала заявить об этом в государственные органы и получить разрешение. Но при правлении имама Али не было такого. Посмотрите на значение свободы в исламе. Однажды имам Али был у себя дома в Куфе, а под окном проходила толпа, который возмущалась каким-то его решением. Имам Хасан вошел и спросил, что это. Амир сказал, оставь их, оставь, пусть делают то, что хотят. И это свобода в исламе. При том, что государство, которым правил имам Али, был самым сильным государством своего времени, сверхдержавой. Если бы в любом из таких государств проходила такая акция протеста прямо перед окнами правителя государства, то что произошло бы? Она была бы затоплена в крови, как всегда и было на протяжении истории. Но человек в исламе свободен, мусульманин свободен, и это донес до нас имам Али. Рабство перед Аллахом означает свободу перед людьми, потому что если мы, как мусульмане, являемся рабами Аллаха, то мы не можем быть рабами у кого-то из творения Аллаха. Или сколько раз было так, что прямо в мечети или на каком-то собрании, или даже прямо на войне, какой-то человек вставал и говорил имаму Али: «Я не согласен с тобой. Должно быть так, а не иначе. Должно быть не так, как ты говоришь». Сколько есть хадисов об этом? Я не говорю, что возражать имаму Али правильно. Это, конечно, неправильно. Это великий грех. Но речь идет о другом. Речь идет о свободе в исламе. О свободе мышления, о свободе выражения, о свободе мысли. Это то, чего нет и в помине в современном мусульманском мире. Идите перед каким-нибудь современным мусульманским правителем или религиозным лидером, скажите: «Я не согласен с тобой, ты не прав». Да еще и прямо во время его выступления. Что с вами сделают? При том, что все это обычные люди, которые действительно могут быть неправы. Они не непорочные. Тогда как имам Али масум, имам Али наместник Аллаха, который прав всегда и во всем. И тем не менее, если какой-нибудь невежда вставал и говорил ему: «Я не согласен с тобой, ты не прав», то он не отдавал приказ схватить его, бросить в тюрьму, отрезать ему голову. Он начинал говорить с ним, убеждать его, увещевать его посредством слов. Таков истинный ислам. Ислам – это религия свободы, а не подавление и принуждение. И кто еще, находясь на вершине власти, стал бы спрашивать: «Салюни каблянтов кидуни». Спрашивайте меня, пока меня не потеряете. Спрашивайте, задавайте любые вопросы, даже самые неудобные. У меня есть ответы на все. В каком еще правлении был или есть такое? Это совершенная мудрость. Это справедливое исламское правление. Это исламская свобода. Его справедливость в правлении была такой, что когда он увидел свои доспехи у одного из иудея, сказал: «Это мои доспехи». А иудей, который жил под опекой исламского государства, со всей храбростью заявил: «Нет, это мои доспехи, они находятся в моих руках. Пусть между мной и тобой судьей будет другой мусульманин». И имам Али, глава сверхдержавы, знает, что иудей лжет, что иудей присвоил себе его доспехи, пошел вместе с ним к мусульманскому судье. И когда судья из уважения к его власти хотел встать, он остановил его и сказал: «Если бы он был мусульманином, я бы сидел с ним перед тобой». В конце концов, этот иудей принял ислам, пораженный всем этим уважением, пораженный величием справедливости имама Али. И имам подарил ему эти доспехи. Иудей после этого никогда не отходил от него, пока не погиб при Сафине. Таково истинное исламское правосудие. И имам Али, правитель сверхдержавы, умер, будучи должником. От него остались долги, которые он брал для того, чтобы давать милостыню, помогать сиротам, вдовам. Эти долги заплатил имам Хасан, алейхиссалям. И где еще было видно такое, чтобы в руках кого-то находилась власть от Египта до Хорасана, а он, увидев женщину, несущую воду, помогал ей донести эту воду, спрашивал ее о делах, а потом всю ночь не мог уснуть от того, что эта женщина, ее сироты, не имеют средств к жизни, а утром шел к этим сиротам и кормил их приготовленной им же самим пищей. И в ту ночь перед шахадатом, в ту темную ночь, в которой он был гостем в доме своей дочери для ифтара, на столе не было ничего, кроме хлеба из ячменя, соли и стакана молока. Он съел хлеб и соль, но не прикоснулся к молоку, чтобы его еда не оказалась лучше, чем еда любого бедняка из его подвластных. И как рождение имама Али, алейхиссалям, наполнено глубочайшим священным смыслом, так и его смерть. Имам Али погиб от удара в голову отравленным мечом Хариджита ибн Мульджама в ночь Кадр, в ночь неспослания Корана, в ночь, когда решается судьба творений, и ангел нисходит на землю. Это произошло во время утреннего намаза в мечети Куфы, когда повелитель верующих выпрямился после саджды первого ракета молитвы, Ибн Мульджам сзади нанес подлый смертельный удар отравленным мечом по его святой голове. Кровь залила голову имама Али, и он сказал: «Фусту ва раббиль Каабе! Я победил, клянусь Господом Каабы!» От полученной раны имам Али покинет этот мир 21-го Рамадана, во вторую священную ночь. И подлинным убийцей имама Али был Муавия. Для близких сподвижников повелителя верующих, которые знали скрытые нити событий того времени, это было очевидно. Например, Абу Асваду Али прямо говорил, что имам Али убил Муавия. Повелитель верующих на самом деле погиб в результате хорошо спланированной акции политического террора, во главе которой стоял Муавия. Это миф, что якобы три хариджита сговорились убить Али, Муавию и Амру ибн Аса, и Ибн Мульджаму удалось, остальные двое промахнулись. Ничего этого не было. Это сказка. Причем сказка, придуманная самим Муавией, чтобы отстранить от себя подозрения в убийстве Али и показать события так, что якобы Аллах убил Али, а его спас. К сожалению, эта сказка встречается даже во многих шиитских книгах, что говорит о том, до какой степени искажена история. На самом деле заговор, который закончился убийством повелителя верующих, алейхиссалям, организовали лицемеры Куфы по заданию Муавии, а Ибн Мульджам был лишь исполнителем. Во главе заговора в самой Куфе стоял Аш'ас ибн Кейс, который был главой лицемеров Куфы и агентом Муавии, его шпионом в Куфе. Они подсунули Ибн Мульджаму очень красивую развратную женщину, Каттам, которая соблазнила его. Сказала, что отдастся ему, выйдет за него замуж, если он убьет повелителя верующих. И в ночь 19-го Рамазана она легла перед ним в постель, в прозрачной одежде, чтобы побудить его совершить убийство, потому что он колебался. И она сказала: «Быстро иди в мечеть, убей его, а я жду тебя здесь». И когда он вышел около двери ее дома, его уже ждал Аш'ас ибн Кейс. То есть ясно, что все это было спланировано заранее. И Аш'ас ибн Кейс сказал ему: «Ан-наджа, ан-наджа, факад дахара ас-субх, торопись, торопись, уже утро скоро». Хиджр ибн Ади, сподвижник имама Али, проходил мимо того места и видел их. В убийстве принимало участие несколько человек, потому что те, кто были в мечети, видели несколько мечей. Однако тот меч, который попал по голове имама Али, алейхиссалям, был мечом ибн Мульджама. И риваяты говорят, что когда произошел удар, и имам упал, поднялся очень сильный ветер, ураган в Куфе, и захлопнулась дверь в мечети. И повелитель верующих не потерял сознание, он сказал: «Фусту ва раббиль Каабе, я победил, клянусь Господом Каабы». То есть, клянусь Господом той самой Каабы, в которой я родился, что я победил, умирая. «Фусту ва раббиль Каабе». И жители Куфы услышали тогда голос Джабраила, который провозгласил с небес: «Тахаддамат валлахи аркануль гуда, сломалась, клянусь Аллахом, опора прямого пути, инкасамат валлахи урватуль вусқа, раскололась, клянусь Аллахом, крепкая рукоять Аллаха». И обратите внимание на милость Али. Когда ему раненому дали молока, чтобы он попил, он сказал: «Отнесите его Ибн Мульджаму». Ибн Мульджаму, который убил его. Имам рахматуль васиа, объемлющая милость. И он сказал: «О мой сын Хасан, если я умру, то не мучайте и не пытайте его, но нанесите ему такой же удар, который он нанес мне, потому что я слышал от посланника Аллаха: «Ияком валь мусля», да убережет вас Аллах от того, чтобы мучить людей». Имам Али, алейхиссалям, был похоронен глубокой ночью, в месте, которое никому не было известно, а его могила сравнена с землей из-за опасности осквернения. Могила довода Аллаха над творением была сравнена с землей. И знаменательно, что его сыновья Хасан и Хусейн, алейхим ассалям, несли только одну сторону гроба с его телом, а другая двигалась сама. Два имама не могли поднять гроб с этим телом. И когда они подошли к месту, где он должен быть похоронен, а это около 15 километров от Куфы, где умер имам Али, он умер в Куфе, а похоронен на Джафе. Тогда там ничего не было, только пальмовый лес. Так вот, когда они дошли до этого места, увидели, что могила уже вырыта. Это было место, где раньше уже были похоронены Адам и Нух. И мы читаем в его зиарате, когда посещаем могилу имама Али, Ассаляму алейка ва аля дзаджиайка Адама ва Нух. Мир тебе и мир Адаму и Нуху, которые похоронены рядом с тобой. И когда они возвращались, имамы Хасан и Хусейн, алейхиссалям, увидели 100-летнего старика, который брел по улицам Куфы. Они спросили, где ты живешь? Он сказал, у меня нет дома. Они спросили, а кто дает тебе еду? Он сказал, был один человек. Он не назвал свое имя, но каждый день он приходил и приносил мне еду. Но вот уже 3 дня, как его нет. И они поняли, что это был имам Али, алейхиссалям. Да наделит вас всех Аллах зиаратом его могилы. Его великий дух, мощь его духа как будто носится над этой могилой. И стоя около нее, вы как будто ощущаете это, вы чувствуете это. Один сириец, известный сирийский поэт Сунит, поехал в Ирак и решил там посетить могилу Али ибн Аби Талиба, алейхиссалям. Он думал, что это будет просто могила на кладбище среди других могил. Он встанет над ней, прочитает фатиху для 4-го праведного халифа. Хорошо. Приближается к Наджафу и видит, что над городом возвышается огромный золотой храм невероятной красоты. И он спрашивает у своего спутника, а что это за дворец? Тот говорит, это же есть могила Али ибн Аби Талиба, алейхиссалям. Поэт говорит, это и есть могила Али ибн Аби Талиба, с которым воевал Муавия? Да, это она и есть. И он подошел к храму имама Али и увидел, как к нему днем и ночью течет поток людей. И многие люди еще при входе начинают плакать. И тогда он понял, что имам Али не умер. Он живет в сердцах людей. Он вернулся к себе в Сирию и стал искать могилу Муавии, который воевал с имамом Али. Спрашивает у одного, другого, третьего, где могила Муавии? Никто не знает. Наконец нашел кого-то, кто подсказал ему, что могила Муавии находится там-то. Приходит туда и видит решетка, закрытая на замок, за ней полуразрушенная, заброшенная могила, облепленная мухами. Рядом нет ни души. Никто даже не знает эту могилу, не приходит к ней. И тогда он сочинил стихотворение по этому поводу. Айналь кусура абаязида валахвуха, васафинату, вазахвуха васудаду. Где твои дворцы, о отец Езида, и их украшения? Где их развлечения, блеск и веселье? Тилькаль бахариджу кадмадат ли сабилиха, вабакита вахдаха ибрата таджаддаду. Весь этот блеск ушел своим чередом, и остался ты один, как пример для других. Хада зарихука, лав басырта бусаху, ла асаля мадмака, аль масир аль асваду. Это твоя могила. Если бы увидел ты, как она заброшена, твои слезы потекли бы ручьями. Инна лилля ва инна илейхи лараджиун. Ва саяалиму ладзина заламу. И узнают угнетатели, каким поворотом они обернутся. И благой исход принадлежит богобоязненным.